Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Поздравляем вас с наступившим Рождеством Христовым. Светлые дни светлого праздника мы проживаем прямо в эти часы вместе с вами на волнах Радио «Вера». И в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый вечер.
Добрый вечер. С Рождеством Христовым.
Я вам, отец Александр, напомню, нашим слушателям напомню и расскажу, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий вела и привела к тому, что человек решил стать священником. И как это случилось, и нам кажется, что это такой путь, всегда путь какой-то, связанный с вопросами, с поиском, с попытками что-то лучше понять о себе, о жизни, о Боге. И, наверное, мы надеемся, что с ответами связаны на эти вопросы, и поэтому нам кажется, что вот те вопросы и ответы, которые были у вас, могут оказаться созвучными с теми вопросами, которые есть у всех наших слушателей, у разных наших слушателей. Они все люди разной степени церковности. Есть те, кто уже в храме, есть те, кто только смотрит со стороны на церковную традицию и как-то вот пытаются ее изучать, рассматривать. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Я не случайно сказал, что, как мне представляется, мы говорим о пути, это именно какие-то этапы, какая-то постепенность. И вот если ваш путь как череду этапов рассматривать, то на какие этапы распадается ваш путь к вере и в вере?
Ну, во-первых, никакой человек не придет к Богу, если сам Бог его не позовет. По-разному Бог зовет человека. Меня он звал постепенно. У меня не было в жизни каких-то таких ключевых моментов, поворотных моментов, которые заставили меня изменить кардинально мой образ жизни. И мне моя светская профессия нравилась, которой я занимался много, много.
И... А что это была за профессия?
Компьютеры. Это были 90-е годы, самое-самое такое начало компьютерной эры, и это все было и востребовано, и очень-очень интересно. И я был удовлетворен своим выбором земным, и, в общем, меня все устраивало. К церкви я был тогда, ну, не то чтобы там противником ее, нет, собственно, мы жили параллельно. Вот. Но мои близкие, моя мама, в частности, она ходила в церковь, посещала храм Крестовоздвижения в Алтуфьево, где служил тогда протоиерей Дмитрий Смирнов. Это его первое место служения. Вот. И она рассказывала о нем, необычный такой батюшка. Ну, как-то мне ее рассказы были, ну, мало ли людей интересных в мире. У меня тоже было много среди друзей интересных людей. Вот. Потом отца Дмитрия перевели, ему дали храм свой, храм Митрофана Воронежского на Хуторской улице, а затем и храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. И отец Дмитрий очень активно стал собирать приход, стал собирать людей, которые могли бы послужить Богу, церкви в его приходе. И одним из таких начинаний отца Дмитрия была организация издательского отдела. Он считал, что литературы катастрофически не хватает православной. Тогда еще не было всех этих православных издательств, православных книжных магазинов. Литература распространялась в основном в самиздате. Многие книги даже переписывались от руки. И вот одним из его начинаний – это издательство. Все нашлось для издательства, редактор, корректор, все необходимые люди. Не было только человека, который был бы сведущ в компьютерах, потому что нужно было связать в сеть компьютеры, принтеры, сканеры, ну, все, что необходимо для издательской деятельности. И однажды он сам вон объявил, нет ли среди прихожан человека, знающего, умеющего. Мама пришла и говорит, слушай, не мог бы помочь? Тебе это все близко, ты все знаешь, умеешь. У меня достаточно было времени, и я говорю, да могу, конечно. Вот. И так я попал в приход. И, собственно, вот это вот было, наверное, отправной точкой моего церковления, потому что мне стало очень интересно. Интересно в плане общения с людьми. Это совершенно новые люди были. Люди в церкви, они очень сильно отличались от людей вне церкви. И я стал с удовольствием помогать. Потом меня подключили к издательской деятельности, я стал верстальщиком в этом издательстве. Людей не хватало, и поэтому каждый совмещал несколько направлений. И я стал эти книжки читать, которые верстаю. И мне стало интересно, потому что там новая жизнь открылась для меня, новое видение привычных вещей. И я с удовольствием прочитывал эти книги, и как-то у меня зародились новые мысли.
А что это были за книги, помните сейчас?
Да, дело в том, что в нашем приходе было организовано сестричество во имя преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. Вот. И одна из первых книг – это были ее письма, которые мы издавали. И вообще книги, связанные с ее жизнью, с жизнью ее духовника, протоиерея Митрофана Серебрянского, угу. Его дневниковые заметки, он был полковым священником. И вот так вот потихонечку, ну, конечно, молитвословы мы издавали и жития святых. У нас была целая такая рубрика «Жития святых». У нас были замечательные художники, графики, такие книжные оформители. И вот, и наши и жития очень пользовались такой большой популярностью. А вообще жития святых – это же Евангелие в жизни. И поэтому, конечно, многое казалось сказкой. Но на самом деле потихонечку все это стало обретать и реальность. Потому что я вижу, что люди, которые вокруг меня, они живут этой жизнью, о которой я только читаю. Я еще такой жизнью не жил, вот, но наблюдал. И так вот потихонечку через служение в церкви, пока еще в качестве технического такого сотрудника, я стал приобщаться к церковной жизни. Но, как я уже отметил, ну, всех не хватало, поэтому пришлось там потрудиться и кровельщиком, и сторожем, и, ну, много всяких пришлось профессий освоить, таких вспомогательных, с тем, чтобы приход начал более-менее функционировать. Потому что храм был разрушен, в храме раньше было хранилище овощное Академии Воздушной Жуковского. Храм был в плачевном состоянии, надо было его приводить в порядок. И, в общем, мы все, невзирая на свое образование светское, мы все включились в те дела, которые были необходимы на приходе. Ну вот, собственно, так вошел я в храм. Слушал отца Дмитрия, его проповеди, но скажу, что не все ложилось на душу. Помню, после одной проповеди я, наверное, на целый год как-то отошел.
Это была проповедь об абортах.
Да, верно. Потому что отец Дмитрий так говорил категорично на эту тему. И мне, собственно, не понравилась именно эта категоричность, потому что он не давал никаких вариантов других, кроме того мнения, которое он излагал. Вот. И, собственно, потом, ну, потихонечку, оно же, конечно, приходит, это понимание со временем. Ну, общались мы нечасто с ним, потому что он был занят своими делами, и у него было очень много всяких послушаний. Вот, я занимался своим делом, но, как видно, он наблюдал все-таки со стороны за мной, потому что однажды он вдруг, для меня это было неожиданно, пригласил меня в алтарь. Ни церковного образования, ни, собственно, да я только 5 лет назад крестился вообще, потому что, ну, как-то вот до этого даже не задумывался.
На тот момент, 5 лет назад.
Да, угу. На тот момент, да. Крещение тоже, оно было скорее таким... Ну, у меня в семье все были крещены. Даже мой старший сын уже был крещен, а я нет. И как-то мне говорили, ну, шутка какой-то, как-то вообще. Ну, а так как, я говорю, уже прочитал немало книжек, мне стало тоже как-то интересно, а что же это такое церковная жизнь во всей его полноте? Потому что просто ходить, смотреть и не участвовать, например, в таинствах, как-то стало уже не очень. Вот, и вот в 92-м году крестился. В 92-м. В возрасте 26 лет. То есть, на самом деле, уже, так сказать, все уже сложившийся такой человек был. Но у меня все в жизни было уже. И институт поза плечами, и работа интересная, и вообще все и вся там вообще. Вот, ну вот, надо сказать, что Господь милостивый мне не сразу стал звать на свое служение. Он мне 10 лет дал после института насладиться тем, что мне нравилось. Он видел, что я в этом во всем просто растворен, погружен, мне это интересно. И он мне дал, ну, как бы вот насытиться той профессией, которую я получил. И действительно, вы знаете, спустя 10 лет, когда уже отец Дмитрий меня в алтарь позвал, и когда уже началось мое такое продвижение к священству, вот та жизнь в миру, она уже потеряла, ну, тот яркий блеск и такую притягательность, которую имела до этого. Ну и так вот потихонечку, потихонечку, шаг за шагом, вот, Господь меня привел к тому, что вот святейший Алексей II меня рукоположил священника в 98-м году. И, конечно, это была жизнь просто ни с чем не сравнимая. Это была жизнь просто насыщенная такими чудесами, такими встречами и такими откровениями Божьими, что вся предыдущая жизнь, она как-то сразу потускнела. Я продолжал еще заниматься своим любимым программированием и компьютерами, вот, потому что у меня были еще какие-то обязательства перед людьми. Вот, я продолжал сопровождать какие-то свои наработки. И, наверное, лет 10 еще это продолжалось, пока уже совсем, ну, так скажем, техническая база сменилась, и уже то, что было сделано мною, оно немножко устарело. Вот, я уже не стал переводить все это на новые какие-то платформы, так вот оставил для других. Но все равно оно продолжалось, но уже не в таком, конечно, ключе, как раньше. Вот, потому что священство – это, конечно, я и считал, и считаю это высшая ступень, на которую может человек в этой земной жизни быть поставлен Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вы помните свои ощущения, вот когда впервые вам сказали, что вот не подумать ли о том, чтобы быть священником?
Вы знаете, мне никто не давал возможности подумать, потому что отец Дмитрий подсел ко мне и говорит: завтра приходи, будем учить тебя на алтарника. Так вот, в таком ключе это было. Не то чтобы, а не хотел бы ты, а ты подумай. Нет, он так подсел, говорит: ну ты давай, приходи. Я, конечно, полночи думал, идти, не идти. Вот, а потом думаю, ну а что такого? Ну, если что-то не так, ну что ж, в конце концов вернусь обратно. И пошел. Спустя какое-то время он, отец Дмитрий, мне говорит: нам нужен диакон, давай-ка готовься, потому что вот надо тебе руку полагать. Я говорю: батюшка, дайте хоть образование получить, дайте хоть немножечко как бы войти в курс дела-то. А он говорит: о, это не скоро будет, давай, готовься, вот, вот тебе, так сказать, направление твоих мыслей, и, в общем, это еще будет не скоро. Ну, на самом деле, случилось достаточно скоро. Вот, хотя к этому времени, ну-ка, что-то успел прочитать, что-то успел с чем-то познакомиться. Вот, и дьяконская жизнь мне очень нравилась. Это было что-то. Это вот, знаете, говорят, дьякон как ангел. Ангел же – это посланник Божий. Ну, дьякон – это вот типа ангела в алтаре. Вот, это было такое служение возвышенное, такое, ну, просто вот ни с чем не сравнимое. И я намеревался несколько лет наслаждаться этим, этой жизнью, но нет. Опять же, отец Дмитрий мне говорит: знаешь что, Дьяконствовать хорошо, конечно, но нам нужно исповедовать и причащать, так что давай, мы тебя сейчас на священника будем подавать, готовься, у нас там серьезный епархиальный совет, там нужно экзамен будет держать, там, так сказать, соберутся люди такие, они тебя будут испытывать, ну, ты не бойся. И вот тут уж я как-то, да, испугался, говорю, батюшка, может, повременим, давайте, он говорит, а что тут временить? Вот. У отца Дмитрия была такая интересная манера, он когда говорил человеку что-то, от этого было сложно отказаться. Это было не что-то таким приказным, знаете, как в армии, когда командир солдату отдает приказ. Нет, нет. Он это говорил, и, с одной стороны, мягко, так с отеческой любовью, но так, что отказаться было нельзя. И я знаю, как вот он раздавал, например, послушание на приходе. Когда у него рождалась какая-то идея, вот он смотрел на его окружение и как-то так к стеку подсаживался, сам не вызывал к себе в кабинет, там нет, а наоборот, как-то находил момент к нему так подсесть и говорил с ним о вот такой проблеме, а потом говорит, ну вот ты этим и займешься. Я говорю, батюшка, да как же так? Да я вообще тут ни о чем, да я, ну, ты освоишь. Ты знаешь, человек должен развиваться, это же так хорошо. И, собственно, так вот у нас многие-многие наши проекты приходские находили себе руководителей и такую движущую силу. Так что и здесь тоже так же было. И я знаю, что и многие наши священники, которые были рукоположены в нашем приходе, их тоже отец Дмитрий как-то выбрал и приблизил так вот к нашему служению. А потом они вот, многие из них бывшие военные. Вот отец Дмитрий возглавлял военный отдел 10 лет при патриархии, и у нас стали появляться священники из военных, полковники, подполковники, так вот. Вот. Он их выдергивал из этой вот их военной среды, это не отставные были люди зачастую, а вполне, так сказать, действующие, но он им умел открыть вот именно путь священства так, что они забывали о пути карьерном военном. И так вот, как бы к нам присоединялись. И замечательные батюшки получились.
Отец Александр, я помню, когда я была 17-летняя студентка или 18-летняя, подрабатывала, ну, как подрабатывала, практику проходила в журнале «Фома», мне дали, значит, производственное редакционное задание мое первое, позвонить отцу Дмитрию, взять у него комментарий. Он тогда как раз был, значит, духовником, по-моему, боюсь соврать. В общем, окормлял он военных в тот момент. Это
он
было как раз то время.
Отдел по взаимодействию с вооруженными силами правоохранительного органа. Он был глава патриархийного отдела, синодального отдела.
Да. И я позвонила и задала ему какой-то, в общем, очень банальный вопрос про это дело, про военных. И он так вздохнул, он так тяжко и говорит: «Деточка, ну вот ты кто по образованию?» Я говорю: «Ну вот я журналист». Он говорит: «Ты понимаешь, вот есть профессия журналист, а есть профессия Родину защищать». И он так со мной поговорил, что я поняла, что моя профессия тоже трудна. Временами бывает. И вот, отец Александр, в свете этого хотела вас спросить, были ли у вас какие-то с ним такие моменты, когда он вот присущей ему манере мог отрезать. Вот сказал — отрезал. Или сказал что-то резкое, то, что вас смутило, и вам приходилось еще это как-то в себе перебарывать, чтобы с чистым сердцем опять, значит, к нему вернуться.
Ну, авторитет отца Дмитрия у нас был настолько высок, но он, собственно, и сейчас высок, потому что мы продолжаем в то, что он начал. Вот. Что ему не приходилось вообще никогда так вот повышать голос среди клира нашего. Ему достаточно было так тихо сказать, либо на пасторском собрании, которые у нас проводились регулярно, либо где-то вот после службы иногда он нас собирал в алтаре. Он просто говорил о том, как должно быть. Ну, объяснял, почему. И, собственно, это становилось нормой для всех. Вот так вот, чтобы прямо отчитывать, повышать голос, на чем-то настаивать. Я не помню такого. Хотя я видел его, конечно, таким, может быть, немножко раздраженным, когда он сталкивался с откровенным нежеланием понять очевидное. Вот. Отец Дмитрий много сил приложил еще и на поприще борьбы с абортами. И вот когда ему приходилось сталкиваться с врачами или чиновниками от медицины, которые всячески противились запрету абортов или какому-то его их ограничению, вот тут он иногда выходил из себя, потому что говорил, ну как можно не понимать очевидного и настаивать на убийстве? Вот, да, вот такие моменты случались. Иногда он, так сказать, после очередной встречи с такими людьми приходил и с нами делился, еще кипя эмоциями, вот. Но потом успокаивался и призывал всех помолиться и об этих людях, и о том, чтобы все-таки в нашей стране эта проблема была решена. Так что вот.
Вот вы сказали, что отец Дмитрий, например, военным так открывал путь священства, так его показывал, как-то вот являл его отблеск такой, как некоторую перспективу на будущее, что человек оставлял свою прежнюю профессию и вот шел, посвящал себя этому делу. А каким священство он открыл вам? Вот что, помимо просто благословения быть священником, он еще дал? Почему вам это показалось привлекательным? Какой стороной он вам показал священство, что вам это показалось привлекательным?
Ну, не то чтобы он мне рассказывал о священстве. Нет, я говорю, что и занимаясь издательской деятельностью, я прочитал очень много житий святых. Вот. А среди них, конечно, огромное количество священнослужителей было. И я видел их жизнь, ну, как бы через их житие. И я прочитал Евангелие, может быть, 2-3 раза уже к тому времени. И я увидел в нем ту правду, которую, наверное, искала моя душа. Потому что то, что нам вещалось с телевизора, там, со страниц газет, меня это никогда не удовлетворяло. Я никогда периодические издания не любил, и всякие информационные такие передачи тоже, потому что я видел, что они расходятся с жизнью. Вот. А то, что в Евангелии, оно было наполнено этой жизнью. Вот ничто в моей душе не воспротивилось слову Евангелия. Какие-то места были непонятны, но я это воспринял как, ну, пока еще малообразованность, и, ну, как бы постепенность должна быть в понимании. Поэтому была такая почва, уже как бы подготовленная, потому что когда отец Дмитрий заговорил о священстве, у меня не было противления этому. У меня скорее было сомнение, что а действительно ли смогу я, будучи поставлен на такой пьедестал, на нем устоять, не упасть и как-то соответствовать. Потому что я же видел в житиях святых этот идеал и видел в себе, что мне еще до него, ну, так далеко, что это просто невозможно. Никакой жизни не хватит, чтобы преодолеть ту пропасть, которая между мной и идеалом священства. Вот. Но он меня, конечно, убеждал, говорил, что давай постепенно, не бойся. Были, конечно, у меня и сомнения, и по поводу пасторской деятельности. И здесь вот, ну, многие, не только отец Дмитрий, многие такие уже опытные священники, и даже владыки, они мне подсказывали, как что. Вот. У меня была, например, личная встреча с владыкой Антонием Сурожским, который мне очень помог так. В моем становлении священства. Вот, я с ним беседовал долго, и он отвечал на мои вопросы.
Ничего себе.
А что это была за оказия?
Оказия была. Ну, вы знаете, я не буду, так сказать, всех подробностей рассказывать, вот, но...
Он был в Москве?
Нет, я был в Лондоне. Я был в Лондоне, служил вместе с ним
вот это, да.
В его храме.
Класс.
В Успении Богородицы, да, и вот он меня
очень
пригласил
здорово.
К нему в кабинет на втором этаже храма. И вот уделил мне часа полтора времени, наверное, для беседы именно о пасторской деятельности. Знаете, интересно, вот мне запомнился один вопрос, я ему задал о венчании, вообще о церковном браке, как это вот правильно, потому что это был, ну, по-моему, 99-й или 2000-й год, и люди массово стали венчаться, креститься, вообще как-то в церковь такой поток пошел людей, но мало понимающих в таинствах, но желающих принять в них участие. Вот. И вот он мне говорит, что я, говорит, однажды к нему пришла одна пара с просьбой повенчать их. И, говорит, я их повенчал через 2 года. Я говорю, как так? Вот люди изъявили желание, они вот, ну, говорит, ну, они не понимали ничего. Они следовали, ну, какой-то моде, я не знаю, там, или кто-то посоветовал. Как сейчас это часто бывает, люди приходят, говорят, мы хотим крестить ребенка. Зачем? Ну, как зачем? Ну, или нам сказали, или мы все крещенные, или что было. Ну, вот один из 3 самых популярных ответов. А вот так вот, чтобы понимать, нет, тогда давайте-ка мы с вами разберемся. И вот он 2 года этим людям разъяснял смысл церковного брака. А потом, говорит, я их повенчал. Я говорю, они боялись, не побоялись, что они уйдут, например, что это скажут, ну вот, привязался, и пойдут куда-нибудь в другой храм, найдут кого-нибудь посговорчивее. Он говорит, ну да, такое же бывает. Но я не могу по-другому, я же отвечаю за них. И вот это вот наставление мне, например, очень много в жизни такой вот пользы принесло, потому что я понял, что торопиться вообще никогда не нужно. И что если человек не готов, ну, можно его и отпустить. Пусть он пойдет, подумает, может быть, где-то. Обязательно Господь его будет водить. Не то, чтобы его сейчас прямо в другом храме с распростертыми объятиями примут. Ббывает так, что человек пройдет 5 храмов, а ему одно и то же скажут. И он задумается, а не просто так. И вот так потихонечку вот начнет понимать, что к чему.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. В студию микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Александр, а что для вас было самое трудное в первые годы вашего священства?
Трудное? Давать советы. Угу. Потому что большинство людей хотело получить конкретный совет. И нужно было брать ответственность за этот совет. Людей не удовлетворяет такой посыл, как «прочитай», «помолись», «подумай». Большинству людей нужен готовый ответ. Вот. И они, конечно, хотят его, ждут его. И здесь нужно как-то вот это решение принимать. А принимаешь решение, берешь на себя ответственность. И я чувствовал груз этой ответственности очень сильно. Иногда по полночи не спишь потом, еще и еще раз переживаешь опять встречу с человеком, разговор с ним, и думаешь, вот как вот, вот не поторопился ли я, не самонадеянно ли себя повел. Вот, а может быть, надо было этот разговор отложить и как-то вот его продолжить после. Поначалу, конечно, казалось, что одних знаний достаточно. И вот зачастую именно так вот и действовал. Нет, знаний никогда недостаточно. Если даже человек очень и очень начитанный и эрудированный, нет, недостаточно. И даже жизненного опыта недостаточно вместе с этими знаниями. Нужно такое чувствование Бога. А оно приходит в процессе того, как человек ищет Бога. И потихонечку Господь ему открывает свою мудрость. Потому что человеческая мудрость, она не способна решать большинство проблем. Какие-то можно, достаточно человеческой мудрости. А вот такие духовные проблемы, они не решаются человеческой мудростью. Нужно Божие такое вот вразумление. И зачастую бывает так, что не знаешь, что человеку сказать. Но говоришь ему, ну, давай вместе помолимся об этом. И Бог открывает самому человеку непосредственно. Вот. Не через священника, а самому. Человек приходит и говорит, батюшка, вы знаете, все решилось. Благодарю вас за, там, за молитву, за помощь там. Да вообще бывает. Знаете, один случай я хочу рассказать, мне очень запомнился. Одна женщина приходит, такая чуть ли не в слезах, в храм. «Батюшка, мне очень нужна ваша помощь. Не могли бы вы уделить мне времени?» Я говорю, ну, конечно, да. Мы с ней сидели на лавочку в храме. Службы не было, уже служба закончилась. И она мне, наверное, полчаса или минут 40 рассказывала о своих проблемах. Я сижу молча, просто слушаю. Она высказалась, встает, говорит, батюшка, спасибо, вы мне так помогли, и уходит. Вот, то есть, понимаете, вот в процессе того, что она говорила, ей Господь и ответ дал. И вообще моего участия здесь не понадобилось. Ну, разве что тут 40 минут терпения, вот, потому что рассказ сбивчивый такой, с повторениями. Ну, вот хотя бы вот так вот. Вы знаете, в священнической практике всякие случаи бывают, очень такие необычные и непредсказуемые. Но каждый раз, зная, что Господь не оставит ищущих и вопрошающих.
Вот есть что-то, что вас, очень спокойного человека, может, ну, действительно, действительно вот возмущение привести?
Ну, человеческая наглость, например, или хамство, а такое открытое. Вот, хотя стараюсь как бы не отвечать тем же, но все в душе восстает против такого.
Вот сейчас, после того, как отец Дмитрий уже ушел от нас, 2 года уже, наверное, 3, да, будет?
Да, уже 2,5 почти, угу. Да.
Вам ваша жизнь как пастыря на приходе, она изменилась?
Нет.
Есть ли такое, что ушел какой-то большой отец, который всех наставлял, всем помогал, всех окормлял и нес груз ответственности на себе?
Батюшка продолжает и наставлять, угу, и окормлять, и помогать, и эту помощь его ощущают все его духовные чада.
Ничего себе.
Все, потому что вот люди рассказывают, вот как они по батюшкиным молитвам и его помощи вот, получают от Бога помощь. То, что не хватает его вот присутствия, ну, оно ощущается, конечно, когда батюшка заходил в алтарь, но это сразу как-то, вот, знаете, все наполнялось каким-то таким, такой радостью. Вот. Но все у нас осталось по милости Божией и воле нынешнего нашего настоятеля, так, как было при отце Дмитрии. Наш новый настоятель, он был избран батюшкой Дмитрием, это его соратник по работе в комиссии по материнству и детству, отец Федор Лукьянов, который очень почитает, любит батюшку, сам у него учился. И, соответственно, конечно, он воспринял и многие из того, что батюшка положил в основу нашего такого приходского служения, и только развивает это. Ни один из проектов батюшкиных новый настоятель не закрыл. По возможности их развивает и, наоборот, принимает деятельное участие и в жизни нашей приходской гимназии, и в жизни нашего детского дома приходского, и в жизни всех-всех-всех наших вот, людей, которые с приходом связаны уже давно. Вот, так что у нас и хора те же остались, то есть там регенты, вот все, знаете. Ну, так разве что по старости некоторые люди уже не могут нести послушание, и они ушли немножко на второй план. На первый план вышли более молодые. Но это как бы естественное такое вот состояние любого прихода. Вот, поэтому служить, нет, не стало там, например, тяжелее или как-то вот грустнее, что ли, нет. Служба – это всегда великая радость. И великая радость, вот, и мы даже количество служб, которые были при отце Дмитрии, не сократили. У нас по воскресеньям три божественных литургии, три. Обычно в храмах две служат, раннюю и позднюю. А у нас храм хоть и большой, но он не вмещал на двух всех. И мы служили и продолжаем служить три. Сейчас, конечно, пандемия подкосила многих наших прихожан, вот, и сейчас стало немножко, может быть, поменьше. Но все равно за воскресные три службы мы причащаем приблизительно 500 человек. Вот. И это просто воскресенье. Если праздник, ну, значит, еще на полтора можно умножить.
Вы сказали, что когда только стали знакомиться с жизнью церкви, вам показалось, что в церкви люди были другие, не такие, как в светском мире, к которому вы привыкли. А в чем была разница, в чем они были другими?
А вы знаете, есть такое понятие «дух», который живет в человеке. Все-таки эти люди пришли тоже не сами по себе в храм. Они были приведены в церковь Духом Святым, который, собственно, и был для них движущей силой. Почему они многие, очень толковые, талантливые люди, оставили свое такое светское поприще и пришли служить в церковь? Многие просто за, ну вот, во славу Божию, как говорят. То есть приход не имел средств платить. Вот. И поэтому мы, конечно, где-то подрабатывали, на жизнь зарабатывали, а в церкви служили. И вот это вот такая самоотдача, искренность, какая-то особенная манера, что ли, общения друг с другом, сдержанность, ну, какая-то помощь такая вот. Отсутствие, наверное, пошлости такой, знаете, такой мирской, которая частенько встречается вот среди мирских людей. Какая-то целостность, наверное. Эти люди, они были частью одного целого. Не каждый за себя. Знаете, как вот в светских всяких организациях, там люди стараются все-таки улучшить свое материальное положение или там свое карьерное положение. Все-таки вот здесь этого совершенно не было. Никто не пытался там заработать больше, должность занять больше, вот этого не было. То есть люди просто служили. Знаете, когда не за зарплату, а во славу Божью. И искренне, и от всей души, и вот, ну, это просто что-то вот ни с чем не сравнить. Я когда с этим столкнулся, для меня, конечно, это было совершенно ново. Потому что там, где я работал, там как раз две составляющие – карьера и деньги – это были главные движущие силы вообще жизни человека. А здесь этого нет вообще. И вот это вот, вот это было.
А как ваши близкие отреагировали на ваше решение, на такое благословение стать священнослужителем?
Хорошо. Хорошо, потому что, как я вот уже сказал, я, пожалуй, из своей семьи последним и крестился, и воцерковился, и моя мама, и моя супруга, и мой даже старший сын, они уже к этому времени были церковными людьми. И очень скорбели, что я от них отстаю. Вот, и когда мне такое предложение поступило, в общем, меня все поддержали.
Что компенсировали вы? Ну, с лихвой оправдали их ожидания.
Может быть, да, но, по крайней мере, никогда не слышал от супруги своей нареканий.
Вот когда ты не ходишь с детства в храм, да, не чистишь подсвечники, не знаешь «Отче наш» в 6 лет, когда ты не приучен и не привык к тому, чтобы стоять там за материнской юбкой всю литургию, все ночные бдения, и вся церковная вот эта вот общность не является как бы твоей компанией. Когда ты все открываешь для себя заново, и не знаешь вот эту вот сторону церкви, которая верующему человеку вызывает порой иногда болезненную такую привычку. И бывает так, что дети, выросшие в алтаре, им потом труднее переживать вот эту новизну церкви, новизну таинств, новизну церковных богослужений. Когда ты пришел вот в какой-то момент в храм и познакомился, и пережил эту радость, уже будучи сформированным, осознанным человеком, насколько вы видите, или, может быть, даже по-другому задам вопрос, вот в свете этого, как вы думаете, нужно воспитывать детей в церкви, внутри церковной ограды?
Конечно, нужно, но нужно правильно воспитывать.
Вот где та грань?
Где та грань? Ее нету. Потому что все люди разные, и все дети разные. Я наблюдаю за детьми вот уже там 25 лет в нашем храме. И я вижу, как они по-разному относятся к богослужению, к причастию, ко всему, к иконе. Одни благоговейно крестятся и стоят, ну, как ты уж стараешься молиться. Другие, переступив порог храма, тут же устремляются в игру. И они непоседливы, с ними трудно. Очень по-разному. Есть главный, наверное, принцип, чтобы не через силу. Потому что от детей зачастую взрослые требуют такого усилия, как от взрослого человека. Стой, не дергайся, стой, не вертись. Взрослому человеку трудно выстоять даже часовую службу. А вот детям-то вообще невозможно. И для детей возникает ощущение вот такой вот непреодолимой трудности. Они не любят богослужение. Потому что когда такой ребенок слышит, идем в храм, у него в голове уже вот эта картинка. Сейчас будет мучительно трудно. И его сейчас будут ругать, дергать, на него шипеть. И он изо всех сил пытается от этого уйти. И это, оно, ну, некий такой стереотип в нем формирует, что в жизни потом у человека, даже уже у взрослого, он все равно срабатывает. Церковь – это что-то нудное, непонятное и долгое. Вот. Но здесь вот нужно, конечно, правильно, чтобы людям нравилось. Маленькие дети с огромной радостью идут в церковь. Они с удовольствием стоят впереди. Для них все в новизну. Открыты царские врата, выход священников на вход, там, выход диакона, кадила. И вот они даже играют дома частенько в службу. Там из какой-нибудь погремушки кадила себе делают, там пеленку на спину, как Филон накидывают. Вот. И здесь, конечно, но это все детская игра, такое детское восприятие. С детьми надо говорить о Боге. На самом деле, вот что звучит в жизни ребенка, то его и формирует. Потому что если о Боге мы говорим мало, а в его жизни больше звучат какие-то фильмы, мультфильмы, какие-то аудио, чисто такие вот светские передачи, они, собственно, и формируют его личность. А Бог, он один раз в неделю звучит, причем на непонятном языке. Вот. Хорошо, если ребенок любит, например, детскую Библию. У меня вот дочка, мы сначала ей читали, а потом она ее прочитала, наверное, раз 8 сама. Вот, не заходишь в комнату, она читает, что читаешь? Библию. Ну, вот был период такой, когда ей очень нравилось. Она знала наизусть все библейские основные сюжеты. Она могла их пересказывать, и так было это интересно. Ну вот, сейчас ей уже побольше стало лет, сейчас она Библию отложила, уже как-то вот я не вижу в ее руках ее. Но, по крайней мере, она такой серьезный след оставила в душе. И мне кажется, что она еще, ну, как бы воскреснет со временем. Потому что то, что мы говорим детям, оно воскресает порой позже. Оно с нами заложено, но немножечко, так сказать, не сразу проявляется. Вот, а со временем проявляется. Потому что большинство людей, которые, вот, например, составляют костяк любого прихода, и мне интересно было, я одно время такой небольшой опрос проводил людей, а как вы давно в храм пришли, а через что пришли, ну, так вот, знаете. Вот, и большинство людей, конечно, они крещены давно, в храм не ходили, а потом вот уже... Ну, так, за 30 в основном люди начинают как-то вот к храму уже сознательно возвращаться. Вот. И я понял, что то, что в детстве было заложено, а некоторые даже так и говорят, вот меня бабушка в детстве водила. Родители были не церковные, бабушка водила. Бабушка давно умерла, я тоже от церкви отошел, а вот сейчас вернулся. И вот, ну, может быть, бабушка продолжает молиться там за своего внучка. Да. Вот. Но то, что она его водила, что-то ему читала, что-то ему открывала, оно потом явилось такой отправной точкой его уже сознательного церковления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот что бы вы сегодняшне сказали себе, как молодому священнику, вот от чего предостерегли бы, может быть, или какой совет бы главный дали из сегодняшнего опыта своего?
Ну, во-первых, конечно, не терять благоговение перед таинствами, которым служишь. Когда часто служишь, зачастую оно уходит. Вот. Его надо всегда в себе возгревать, всегда помнить об этом. Вот. Не быть самонадеянным, ни в коем мере не полагаться на свою начитанность и какие-то знания, пока еще не подтвержденные ни опытом священническим, ни каким-то откровением Божьим. Потому что я заметил, что зачастую нужно за человека помолиться, и Бог ему откроет то, что он ищет. Вот. А поспешность, дать совет, иногда, такой необдуманный, приводит к очень таким нехорошим последствиям. Вот, пожалуй, бы вот об этом бы я и себе бы, может быть, молодым священникам бы напомнил, о том, что не надо торопиться. Бог приводит человека к вере, Бог человека спасает. Никто спасти другого не может, только Бог. И наша задача не мешать Богу. И если человек ищет Бога, то ни в коем случае не надо становиться на его место. Вот. А иногда, когда дана власть вязать, решить, давать совет, и
искушение велико.
Некую такую власть иметь над человеком, нужно изо всех сил пытаться ей пользоваться как можно реже. Пожалуй, это.
Вот вы сказали, что иногда нужно за человека помолиться, и Господь ему откроет. Знаете, что здесь интересно, вот даже в этой и фразе, в этом подходе, это же можно расценить как такое... то, что у священника есть некий такой ключ к Богу, что вот если священник помолится, Бог откроет, а не помолится, Бог что, не откроет человеку? То есть какова здесь роль священника?
Мне кажется, мирянин может также помолиться, да, за кого-то. Это, в принципе, очень хороший способ.
Я вам сейчас не собственную мысль озвучил. Вообще об этом говорит Иоанн Кронштадтский. Главная задача священника – это не совершение служб, треп.
Так что твой вопрос к отцу Ивану Кронштадтскому.
Самое главное – это молитва за свою паству.
Да.
Знаете, но я же не придираюсь в данном случае к формулировке или к мысли. Я просто ставлю себя на место человека, который, может быть, не имеет этого опыта, да, церковной жизни, но вот слышит сейчас нашу программу, и вот священник говорит, иногда нужно за человека помолиться, и Господь ему откроет. То есть рисуется картина такого Бога, который, в принципе, ждет, когда кто-нибудь его попросит.
Точно.
А, вот
так
его просили, тогда я помолюсь за него, тогда я ему открою. А если не просите, то, извини, брат, за тебя не помолится никто. Это же не так, наверное, происходит?
Абсолютно так.
Да?
Да, конечно. А вы не читали Евангелие? Там написано: «Просите, и дастся вам, стучите, и отворят вам, ищите, и обрящите». Ну, это же что, я, что ли, придумал? Да, именно так. Бог, который ведает прежде нашего прошения то, о чем мы вообще собираемся его просить, Он знает, какую мысль мы будем сейчас обдумывать, хотя мы еще ее даже не сформировали. Он ждет, потому что ему, его задача Бога, стать нужным каждому человеку, живущему на земле. Потому что спасение может улучшить только тот, кому Бог станет нужен. И поэтому Господь и призывает людей и молиться, и в храме собираться на общую молитву, и пост блюсти ради Христа, и много-много таких вот всяких установлений, они, собственно, даны нам для того, чтобы мы постоянно были в общении с Богом. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, всему радуйтесь», — говорит апостол, — «непрестанно молитесь». А почему? А чтобы не терять ни на минуту, ни на секунду связь с Богом. Вот, собственно, да, так и должно быть. Поэтому почему так важна церковная молитва? Вот собралось на службу 50 человек приблизительно. Ну-ка, мы сами знаем, зашел, перекрестился, свечку поставил и мыслями куда-то улетел. Ну, может, кто-нибудь в этот момент еще молится? Потом вернулся, а тот улетел. И, представляете, все время молитва, она так вот от человека к человеку как бы передается. Она постоянно действует. Хотя мы не можем долго быть в молитве не рассеяно. Вот, если там за час службы мы несколько минут побыли действительно в молитве, это уже хорошо. Я несколько минут, он несколько минут, эти. И так вот формируется, собственно, церковное такое вот возношение. Поэтому, да, так должно быть, так должно быть. И Бог хочет, чтобы мы были постоянно в прошении к Нему. О чем просить? Но это зависит от того, что у человека сейчас на душе. «Прежде всего ищите Царствие Небесного и правды Его», — сказал Господь, — «остальное приложится». Но нам трудно оторваться от земных проблем и начать просить о небесном. Потихонечку это происходит. И вот, знаете, пришел человек в храм с чисто земной проблемой и просит: «Батюшка, помолитесь». О чем батюшка будет просить? Ну, может быть, и о проблеме немножечко, но это ж не главное. Он будет просить о том, чтобы этот человек воспринял Бога всем сердцем, а Бог бы был к нему милостив и помог бы ему в понимании смысла человеческой жизни, восприятии Евангелия и в следовании заповедям. Вот батюшка об этом. Человек, может, пришел просить о том, чтобы ему там квартиру купить, а денег не хватает. А батюшка помолится о другом. А Бог ему подаст и то, и это. Помните, как Соломон, которому Бог предложил на выбор: «Хочешь богатство, хочешь славу, хочешь там, вот что хочешь, дам». А он говорит: «Господи, дай мне мудрость управлять твоим народом». Господь говорит: «Ну, за то, что ты просил мудрости, остальное я тебе приложу к этому». И он был и славен, и богат, и вообще самый-самый такой был знаменитый человек, до сих пор его все знают.
Вы сказали, что когда к вам приходят люди, допустим, с желанием покрестить ребенка, вы спрашиваете, зачем, как правило, какого-то удовлетворительного ответа для себя вы не получаете. Ну, не для себя в смысле, а ответа, который бы говорил бы о том, что люди пришли осознанно. Обычно говорят о традиции, о том, чтобы, ну, вот нам сказали покрестить, или мы сами крещеные, так пусть и ребенок тоже будет у нас православным. А вот какой ответ вас бы в этом смысле убедил, что люди пришли осознанно? Вот что мог бы явить человек такого, чтобы вы сказали: ну да, видно, что человеку нет поводов отказать в крещении ребенка?
Какой ответ удовлетворил бы? Мы хотим посвятить нашего ребенка Богу. Вот такой.
Дорогие радиослушатели, вы запомнили лайфхак, как надо отвечать, когда спрашивают?
А что там?
Если вы хотите крестить ребенка.
А понимаете, а иначе-то как? А иначе зачем? Потому что, ну, сейчас крещение, к сожалению, оно, ну, слезы вызывает. Когда приходят люди, приносят справку о гласительных беседах, они все прошли, все честно, все прослушали, и когда приходит момент читать символ веры, никто в храме его не знает, кроме батюшки. Ни крестные, ни мама с папой,
ни бабушки, младенец,
ни бабушки с дедушкой, ни младенец принесенный. Ну, с него спрос особый. А эти-то, они пришли стать наставниками младенца в духовных вопросах, а сами в них пока еще вообще никак. Вот, поэтому приходится зачастую с ними проводить очень серьезные такие беседы, с тем, чтобы они как-то, ну, прониклись вот, необходимостью самим воцерковиться. Ну ладно, крещение – это особый вопрос.
Особый вопрос.
Сегодня мы его,
у меня
да,
уже столько вопросов,
не, не будем долго развивать.
Ну да, да.
Вот, потому что у всех людей своя цель в жизни.
Мы однажды с компанией родителей и крестных дважды проходили в одном и том же храме огласительные беседы, потому что сначала один ребенок в семье родился, и нас всех скопом позвали проходить огласительные беседы. Потом второй ребенок. Я спрашиваю, надо ли второй раз? Надо, сказали нам. Мы уже второй раз прослушали про символ веры, беседы, и поговорили, и снова окрестили ребенка.
Ну, видишь, как хорошо.
Потому что повторение – мать учения.
Да, спасибо огромное, батюшка, спасибо вам огромное за этот разговор. Дорогие наши друзья, сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Перезовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Мы говорили о пути к священству, о пути к вере и вере отца Александра, об дорогому отце Дмитрии Смирнове. Так что, если вы только недавно присоединились к нашему разговору, обязательно потом послушайте программу на сайте. У микрофона были Константин Мацан и Кира Вавренко. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».